Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве на 80-м году жизни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Сегодня исполняется 80 лет Мстиславу Ростроповичу. В Кондопоге суд выносит приговор зачинщикам драки. В Иране начался допрос 15 британских моряков, захваченных на прошлой неделе. В Москве на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Среди его ролей Сергей, Иркутская история, Рогожин, Идиот, Антоний, Антоний и Клеопатра. Михаил Ульянов снимался в фильмах «Председатель», «Братья Карамазовы», «Бег». Последние 20 лет Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Сегодня исполняется 80 лет Мстиславу Ростроповичу, музыканту, которого знает весь мир. Юрию Векслеру посчастливилось несколько раз беседовать с Мстиславом Леопольдовичем в Берлине.
О своем отношении к юбилеям маэстро ясно высказался в нашей первой беседе 8 лет назад.
Я должен сказать, что я вообще на это совершенно не обращаю внимания, никаких юбилеев. Я даже понял, когда мне было 70 лет, ну целый год, в общем, так сказать, выпивали. Началось это с Канарских островов еще в январе, а кончилось 10 декабря в Риме. Вот то, что мне Бог дал возможность заниматься музыкой, это самая высшая награда, которую мог человек получить. Поэтому для меня это совершенно не существует никаких юбилеев, ничего.
Тогда, 8 лет назад, Ростропович приезжал в Берлин на первое исполнение опуса Александра Кнафеля «Блаженство для Ростроповича, виолончелиста, пианиста и дирижера». А вот что думает сам Александр Кнафель о своем старшем друге.
Его величие не только как музыканта, но просто как человечище. Такое сочетание несовместимых вещей. Казалось бы, человек-христианин, который прекрасно знает цену всему земному. И в то же время придает всему земному, каждому мгновению и каждой детали, едва ли не абсолютное внимание и значение.
Рассказывал Юрий Векслер.
Радио «Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога суд выносит сегодня приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Накануне подсудимые Сергей Мозгалев и Юрий Плиев выступили с последним словом. Они частично признали свою вину, раскаялись и попросили прощения у потерпевших. Обвинение просит приговорить Мозгалева к 5 годам колонии строгого режима, Плиева к 2,5. В результате столкновения на национальной почве в Кондопоге погибли 2 человека, 8 получили тяжелые ранения. Ростехнадзор выявил нарушение правил безопасности на шахте «Восточная» в Приморском крае. Несколько человек привлечены к административной ответственности, сообщает РИА Новости. Нарушения выявлены в ходе начатой сегодня проверки соблюдения правил безопасности на угледобывающих предприятиях по всей стране.
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Пуликовский распорядился начать проверку всех шахт страны на предмет соблюдения ими правил технической эксплуатации имеющегося оборудования. Проверка на шахты Кемеровской области началась уже в минувший четверг. Руководитель Ростехнадзора также распорядился при обнаружении каких-то нарушений принимать срочные меры вплоть до приостановки производства на угледобывающих компаниях.
Сказал представитель Ростехнадзора. Проверка проводится по результатам расследования причин аварии на шахте Ульяновская, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек. 2 горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. Приморский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на отстранение Владимира Николаева от должности мэра Владивостока. По жалобе на арест решение еще не принято. Николаев, обвиняемый в злоупотреблениях и превышении служебных полномочий, находится в городском СИЗО. Суд Ленинского района Владивостока отстранил мэра от должности 28 февраля, еще до того, как была выдана санкция на его арест. Грузия подала иск в Европейский суд по правам человека в связи с депортацией грузинских граждан из России осенью прошлого года. По утверждению грузинской стороны, 2000 грузин были выдворены с нарушением существующих норм, 7 человек скончались в ходе депортации. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Официальный Тбилиси долго колебался, по всей видимости, ожидая улучшения российско-грузинских отношений, возобновления выдачи виз и приостановки процесса депортации. Влиятельный депутат парламента Грузии Ван Байбурт заявил, что поддерживает решение властей, но склонен объяснять демарш с подачи иска давлением оппозиции.
Раз и навсегда должен быть положен конец тому, что творится с гражданами Грузии в России. Если бы бы Россия заранее задекларировала бы, что такого больше не произойдет, это было бы нормально. Позиция нашей страны очень сдержанная, и власти Грузии не очень настаивают, на мой взгляд, но общественность, оппозиция этого требует. Я думаю, что Страсбургский суд использует этот процесс, чтобы дать понять России, что, в общем-то, надо действовать в рамках закона.
Один из лидеров парламентского большинства, Ника Гварамия, считает, что процесс будет долгим и трудным. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
План по статусу Косово, который в понедельник был представлен Совету Безопасности ООН, предусматривает независимость края по международным контролям на начальной стадии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун из США уже выразили поддержку плану.
Мы поддерживаем этот план, который предлагает независимость Косово под международным контролем. Мы также поддерживаем призыв всецело защищать права сербского меньшинства в независимом Косове.
Сказал заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс. Россия, обладающая в Совете Безопасности ООН правом вето, категорически против плана. В Иране начался допрос 15 британских моряков, захваченных на прошлой неделе, сообщил высокопоставленный представитель иранского МИДа. Он подчеркнул, что следствию предстоит решить, было ли преднамеренным проникновение британцев в территориальные воды Ирана. Великобритания продолжает настаивать на том, что моряки были захвачены в водах Ирака, а вовсе не Ирана, и требует их немедленного освобождения. Австралиец Дэвид Хикс, представший перед трибуналом на американской военной базе в Гуантанамо, признал себя виновным в пособничестве терроризму. Хикс содержится в тюрьме на Гуантанамо более 5 лет. В 2001 году он был захвачен в Афганистане, где воевал на стороне талибов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков. В эфире час прессы. Сегодня мы отсюда, из Петербурга, поговорим о самых ярких и интересных публикациях в российской прессе. 24 марта в Нижнем Новгороде был разогнан марш несогласных. Как российские средства массовой информации освещали это событие? В чем заключается феномен такого явления, как марш несогласных? В последнем номере журнала «Эксперт» опубликованы результаты исследования «Самые влиятельные политики России». Каким выводом пришли эксперты? И, наконец, широкое обсуждение в интернет-изданиях доктрины националиста державника Петра Хомякова, называющего Кремль главным врагом русского народа. Эти три темы, вроде бы совершенно не связанные между собой ничем, мы обсудим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент везде, Радио Свобода. Давайте по списку так и начнем с Нижегородского марша несогласных. Из всех публикаций на эту тему освещение марша на этот раз, в отличие от марша 3 числа, в российской прессе, в тех газетах, которые написали об этом, будем говорить о газетах, можно считать, в принципе, удовлетворительным. Было очень много информации, достаточно активной и так далее. Особого вранья, как было с петербургским маршем, не наблюдалось. Но вот только отличилась газета «Известия». У него такая маленькая заметка под заголовком «Марш несогласных, таких немного». Я приведу выдержки из этой заметки. Цитирую. «Очередная уличная акция антипрезидентской коалиции «Другая Россия», которая после Москвы и Питера решила в минувшую субботу попробовать власть на прочность в Нижнем Новгороде, прошла бесславно. Несогласных набралось всего лишь несколько десятков человек». И далее в конце заметки приводится цитата полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александра Коновалова. Он заявляет: «В моем представлении участники тиражируемых ныне акций несогласных делятся на две категории. Первая, очень малочисленная, это те несогласные, которые не согласны с тем, что им не хватило места в бизнесе или в политическом мейнстриме. Именно они выступают подстрекателями протестов. А вторая группа, подавляющее большинство, это несогласные, в кавычках, которые, если их порасспросить, сами толком не скажут, с чем именно они не согласны, потому что в основном они нормальные, адекватные молодые ребята, желающие добра своей стране и себе самим». Конец цитаты. Итак, Дмитрий Краин, ваше отношение к проходящим маршам несогласных, что это такое вообще? И как можно объяснить такое количество участников? А еще более интересно узнать ваш ответ на вопрос, почему власти столь-то активно препятствуют проведению этих маршей?
Ну, марши несогласных – это прямое следствие создания той политической системы, которая сегодня существует в России. Если людей не допускают до выборов, как было, скажем, с «Яблоком» у нас в Петербурге или с «Союзом правых сил» в некоторых регионах, то, естественно, люди будут выходить на улицу и создавать внесистемную оппозицию. Это понятно. Вопрос в том, что из этого вытечет, как это повлияет на ситуацию в России. Мне кажется, что пока какой-то опасности для политической системы эти марши несогласных не создают, потому что большая часть населения плохо понимает, зачем надо с чем-то не соглашаться, и люди в основном удовлетворены своей ситуацией, а кто не удовлетворен, тот верит в президента Путина, в то, что этот человек решит все наши проблемы. Но в целом такого рода ситуация, когда люди выходят на улицу, для нормальной политической ситуации, для нормального развития страны очень опасно. Потому что власть теряет обратную связь с обществом. Власть перестает понимать, что происходит в стране. Она не получает этой информации из прессы или из придворного послушного парламента, а марши начинает разгонять. Причем, что интересно, если в Петербурге марш разгоняли, еще не очень понимая, что надо толком делать, многие наблюдатели говорили, что действия ОМОНовцев на минут 5 или 10 запаздывали по отношению к действию выступающих. То есть такое впечатление, что ОМОНовцы справлялись у какого-то начальства, что делать, а потом действовали. То вне В Нижнем Новгороде, насколько я понимаю, действия были более четкие, решительные, и с самого начала была установка на то, чтобы держать, не пущать и разгонять. Так вот, если власть начинает пресекать все действия, то она перестает понимать, что хочет общество. В условиях, когда у нас куча нефтедолларов, это не страшно. Когда доходы от нефтедолларов исчезнут, когда народ перестанет молиться на своего президента и вдруг усомнится в его способности управлять страной, власть может не заметить, как буквально за месяц, за несколько дней общество поворачивается от обожания власти к ее полному неприятию. Это страшно. Тогда разваливается вся политическая система.
Спасибо, Дмитрий Травин и Владимир Дельман.
Я соглашусь с Димой. Действительно, на самом деле власти борются скорее с проявлениями симптомов, чем с болезнями. Людей, которые выходят на марши несогласных и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде, и, вероятно, в других городах, очень много совершенно разных проблем, где они не получают никакой реакции от власти. И это их вынуждает идти на уличные акции, хотя если бы в стране была нормальная конкурентная политическая система, скорее всего, они отдали бы голос за оппозиционные партии, которые там ставили бы вопросы в парламенте и так или иначе решали бы проблемы. Ну, собственно, что у нас и наблюдалось. Ведь после 93-го года никаких маршей несогласных в стране в течение очень длительного времени не было, потому что был работающий парламент. И в ситуации, когда такое превентивное пресечение этих акций, власти делают две большие ошибки. Во-первых, они действительно не получают обратной связи, а во-вторых, они делают очень большую рекламу организаторам этих маршей, и я думаю, что чем больше, так сказать, власть будет препятствовать, тем скорее будет шириться это движение, я думаю, что марши несогласных будут продолжаться.
Спасибо, Владимир Гельман. На самом деле, действительно, сегодня распространено заявление Петербургского гражданского комитета, и также сегодня будут обсуждаться как раз итоги марша несогласных в Нижнем Новгороде, и все отмечают, что были задержаны и избиты фотокорреспонденты издания «Нью-Йорк Таймс», сотрудники агентств «Ройтер», «Ассошиэйтед Пресс» и немецкого «Хандельсблат» и других российских изданий. Это, конечно, очень показательно. Я хотел бы повести еще выдержку из статьи президента фонда «Индем» Георгия Сатарова, которая опубликована в ежедневном журнале совсем недавно. «Пожар в котельной» он называется. Георгий Сатаров пишет, цитирую: «Своими действиями российская власть лишила себя возможности участвовать в легальной смене власти, при которой представители прежней правящей группировки остаются в эстаблишменте, просто меняя свой статус на оппозиционный. Факт участия или неучастия в этом переходе активно действующих масс несущественен. Напомню, что в Украине они играли роль арбитра справедливости выборов, роль, которую не смогли сыграть официальные институты. При сохранении крайне вероятном ужесточении нынешней политической практики, смена нынешней клептократии на более-менее вменяемый режим, это в лучшем случае, возможно только в результате перехода через период радикальных политических потрясений. Однако в условиях таких потрясений становятся реальными шансы на нелегитимный захват власти радикальными силами, например, военной хунтой. И своими первыми жертвами такой режим сделает нынешнюю правящую клику. Ответственность за будущие политические потрясения, в какой бы форме они ни происходили и чем бы ни закончились, несет нынешний режим во главе с оплотом его стабильности Владимиром Путиным», пишет Георгий Сатаров. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Эйзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман. Дмитрий, вы хотели прокомментировать заявление Георгия Сатарова?
Да, мне кажется, Сатаров отметил очень важную вещь. Я хотел бы напомнить, что совсем недавно замглавы администрации Владислав Сурков в одной из своих лекций говорил о том, что он постоянно занимается предотвращением революции. В принципе, дело благородное, не дай бог революция в стране, и можно было бы целиком поддержать Суркова, если бы это было так. Но вот Сатаров в этом процитированном вами отрывке очень четко показал, что если в стране и возникнет нестабильность, революция, захват власти хунтой, захват власти охлократии, уличной толпой, то это произойдет как раз не потому, что... Это как раз произойдет потому, что власть теряет обратную связь и выводит нормальный политический процесс в совершенно нелегитимную форму. То есть власть сегодня практически создает революцию. Это очень плохо. На мой взгляд, российская власть сегодня занимает, по сути дела, антипатриотическую позицию. Вместо того, чтобы укреплять страну, которая худо-бедно из катаклизмов 90-х годов вышла нормальной, крепкой, сильной, с развивающейся рыночной экономикой, с высоким экономическим ростом, с работающим бизнесом, власть сегодня создает ситуацию, при которой страна может действительно развалиться.
Пожалуйста, Владимир.
Да, дело в том, что главная угроза режиму действительно исходит от разных группировок внутри власти, поскольку, в общем, в стране разворачивается борьба за пост преемника нынешнего президента. И, естественно, что в этой борьбе будут выигравшие и проигравшие, и вполне возможно, что очень многие персонажи российской политики могут не только лишиться насиженных мест, но и оказаться привлеченным к ответственности за самые разные дела и делишки. Механизма, который помогал бы российской элите эти проблемы решать, на сегодняшний день не существует, ну, кроме личной воли президента страны, который там своим указывающим перстом может назначить, а может и не назначить, преемника. И, конечно, это усиливает нестабильность в стране и может подтолкнуть разные круги к совершенно непредсказуемым шагам.
Наши постоянные слушатели, семья Майоровых, пишет: подробности о марше несогласных в Нижнем Новгороде узнавали из ежечасных сообщений «Эхо» и вашей станции, а также была картинка в итоговой программе на одном из телеканалов. Насчет марша нашистов. В этот день на улицу не выходили, телевизоры не включали. Марш наших, так называемый марш наших, собрал по подсчетам примерно 15 тысяч человек. Не такие примерные подсчеты. Вот это явление тоже, марш наших. Дмитрий, как вы могли бы оценить?
Ну, марш наших – это вещь, организованная с помощью власти. Понятно, что у них много денег для того, чтобы привезти людей в Москву, для того, чтобы дать им там потусоваться. А у них есть масса возможностей для того, чтобы молодым ребятам, которые вступают в это движение, дать какие-то карьерные возможности. Там даже... Просто есть совершенно конкретные вещи, которые молодой человек, там, 20 лет, может получить именно через движение «Наши». Без денег, без каких-то сложностей. А, поэтому, естественно, туда многие люди вступают, но это не имеет никакого отношения к политике. Если возникает кризис в стране, если народ вдруг перестает быть довольным властью, мы через 2 дня никаких «Наших» не увидим. Они не выйдут на улицу защищать режим. Они не начнут бороться или там вступать в драки с несогласными, с нацболами или нет. Это люди, которые, молодые люди, которые хотят хорошо жить, делать карьеру, которые хотят жить в благоустроенной, преуспевающей стране. Если страна перестает быть такой, они не готовы за нее бороться вот подобным образом. Поэтому вот кажущаяся незначительность маршей несогласных и кажущаяся значительность «Наших» – это действительно вещи именно кажущиеся. В кризисной ситуации все может измениться и стать совершенно противоположностью.
Ну вот примерно так же было у нас в стране в конце 80-х годов. Был огромный по своей численности комсомол, который развалился, не оставив никаких следов. Часть продвинутых комсомольцев побежала заниматься бизнесом, а часть просто-напросто ушла из этой организации безвозвратно. И были, в общем, очень незначительные в начале перестройки общественные движения, которые позднее набрали ход и оказались очень важными игроками в российской политике в 90-91 годах. История может повториться.
Причем, насколько я знаю, некоторые руководители движения «Наши» очень хорошо уже встроились в... современную экономическую, не только политическую действительность. И я думаю, когда вся эта система развалится, они окажутся очень преуспевающими людьми, но основная масса членов движения будет заниматься своими делами.
Дмитрий, давайте, Владимир, давайте вернемся теперь уже ко второй теме, точнее не вернемся, а обратимся ко второй теме нашей передачи. Журнал «Эксперт» совместно с Институтом ситуационного анализа и новых технологий, Институтом общественного проектирования, то, что провели исследования «Самые влиятельные политики России». Основной вывод, как бы озаглавлен в этой публикации на страницах «Эксперта», в нынешней системе политической власти, сообщает эксперты, демократы, в кавычках, федерального масштаба, обыгрывают силовиков, в кавычках, но при этом российские силовые структуры имеют огромное влияние на уровне регионов. Главным инструментом разоружения, тоже в кавычках, внутренней российской политики могут стать «Единая Россия» и будущий президент. Таков главный вывод. Я бы хотел, вот что вызвало у вас наибольший интерес в этом исследовании, Дмитрий, и что, по вашему мнению, очень интересно было отображено?
Да, этот материал, довольно большой материал, надо, конечно, читать внимательно и читать между строк. На первый взгляд, это такая вот очень любопытная для публики картинка, где много всяких рейтингов, где показано, какой мужик у нас во власти круче, кто менее крутой. То есть обыватель эти таблички прочтет с большим интересом. Но я сам неоднократно был экспертом в подобных опросах влиятельности тех или иных людей. И где-то, по-моему, с конца 90-х я уже бросил этим заниматься. Я тогда сразу же, когда меня привлекали различные там социологические службы, столкнулся с тем, что как я ни напрягаюсь, никакой возможности объективно сопоставить влиятельность различных людей у меня нет. И то, что я в итоге выдавал этим социологическим службам, в общем, было очень условным относительным взглядом на ситуацию, под которым я сам потом в итоге и не подписался бы. Вот, поэтому с точки зрения методологической, все, что сделал эксперт, это очень малоценное исследование. Очень малоценное. А более того, я даже знаю, для чего все это делается. Для того, чтобы... вот как это делается во властных структурах, как это делается экспертами, которые хотят повлиять на какое-то решение во власти. Пишется какой-то важный вывод, который надо донести, скажем, до президента. Этот вывод в одном абзаце делается. Но если просто представить вывод в одном абзаце, президент скажет, мало ли в стране умных людей, которые мне в одном абзаце вывод представят. Вы проведите серьезные исследования. И вот под этот абзац делается исследование, которое может составить огроменный томина. это все полное фуфло. Никакого интереса не представляет, вот для чего бы это ни делалось. Это может быть, могут быть там оценки экономического роста в стране, может быть еще что-то такое. Все ерунда. Но это создает впечатление серьезного исследования. Поэтому, читая вот этот материал эксперта, вот все эти циферки можно, конечно, отбросить. И мы дальше выходим на второй слой. Второй слой тоже надо отбросить. Ну, значит, что это за второй слой? В конце текста написано о том, что путинский режим очень много сделал для страны, что произошло укрепление всего там, чего только можно и так далее. Я не знаю, верят ли люди из эксперта в это или не верят, но это, в общем, совершенно не важно. Понятно, что это тоже сказано для того, чтобы все это выглядело красиво в глазах президента. А дальше мы выходим на третий слой, и вот это важно. Третий слой состоит в следующем. Перефразируя, можно сказать, смысл такой. Владимир Владимирович, вы великий, могучий и так далее. Вы много сделали для страны. Страна под вашим руководством процветает. Но обратите внимание, за власть сейчас борются силовики и либералы. Силовики захватили кое-где довольно много власти. И это плохо, потому что мировой опыт показывает, что вот так вообще нельзя управлять страной. Поэтому вы должны несколько усилить либералов и несколько ослабить силовиков. И вот когда все это подано в таком квазинаучном исследовании, это выглядит очень симпатично и может действительно привлечь влияние, привлечь внимание президента.
Я как раз относительно этих силовиков, я приведу цитату. «Высокая связанность депутатов и сенаторов с региональными силовыми структурами, написано в докладе, симптом избыточной влиятельности силовиков на политиков. Опасно ли это? Да, опасно. Силовые ведомства не должны иметь столь заметного влияния на политику, чтобы это вычислялось на уровне пусть квалифицированного, но, в общем-то, совершенно невинного исследования. Но по существу такой ход событий был практически неизбежен. Два известных журналиста в свое время очень хорошо пояснили эту неизбежность для России. Михаил Рогожников еще в 99-м году написал, что в России победит ФСБ, так как это единственный в стране институт, который имеет мощное сетевое представительство. Потом уже после ареста Ходорковского Максим Соколов тоже охладил пыл сомневающихся, написав, то, что власть в нежелающем разрушаться, но находящемся на грани разрушения государства, захватывают люди в погонах, естественно, так как их архетипическая функция сводится как раз к сохранению государства». Пожалуйста, Владимир.
Дмитрий очень четко обозначил. Действительно, весь этот доклад к науке, конечно, никакого отношения не имеет. Это некая записка, написанная для начальства, которому нужно объяснить какие-то вполне политические идеи, кого нужно продвигать, кого, наоборот, задвигать. И, конечно, появление такого рода публикаций, я думаю, что их количество будет увеличиваться вот в ближайшие месяцы, связано с разгорающейся борьбой за пост президентского преемника, борьбой разных группировок, или как их называют, башен Кремля. И понятно, что в ситуации, когда вот у нас в стране есть сейчас один избиратель, это Владимир Владимирович Путин, который, по сути, и решает эти вопросы, конечно, такого рода публикации, они просто играют роль орудий в этой политической борьбе. Я нисколько не сомневаюсь, что в ответ последуют какие-нибудь другие заявления по поводу того, что непременно нас нужно укреплять силовую составляющую, потому что на нас давят внешние враги, на нас давят внутренние враги, вот марши несогласных по всей стране ширятся, может быть, кстати, вполне поэтому власти их так жестко и пытаются пресекать. И в этом смысле нам надо понимать, что на самом деле проблема страны заключается в том, что решение вот таких важнейших вопросов, они, по сути, зависят от очень узкого круга людей, которые в силу того, что они отрезаны от объективной информации о происходящем или питаются вот такого рода квазиинформацией, в силу того, что они не получают какой-то реакции от населения или получают ее вот в таком вот искаженном виде, естественно, могут сделать выбор, за который потом придется расплачиваться довольно долго и всерьез.
Спасибо, Владимир, большое. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Ситуация с правами человека в Белоруссии год спустя после президентских выборов». Участники передачи, супруга службы находящегося в заключении экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина и Ирина Козулина, депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, руководитель партии экономической свободы Константин Боровой, политолог Андрей Суздальцев и координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов. Ведущий Карен Агамиров. Повтор программы «Человек имеет право» в среду в час ночи и в 6 часов утра. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман. Продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Сегодня исполняется 80 лет всемирно известному музыканту Мстиславу Ростроповичу. В карельском городе Кондопога суд вынесет сегодня приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Ростехнадзор выявил нарушение правил безопасности на шахте в поселке Липовцы, Приморский край. Нарушения выявлены в ходе начавшейся сегодня проверки соблюдения правил безопасности на угледобывающих предприятиях по всей стране. Приостановлены работы на 12 шахтах в Кузбассе. Проверка проводится после аварии на шахте Ульяновской в Кемеровской области, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек. Два горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. Во Владивостоке сегодня ночью избит и ограблен гражданин США по подозрению в нападении. Задержаны трое молодых людей. Приморский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест и отстранение Владимира Николаева от должности мэра Владивостока. Николаев обвиняется в злоупотреблениях и превышении служебных полномочий. В начале марта Николаев был арестован в Москве, сейчас он находится в следственном изоляторе Владивостока. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей возросло до 107. Сегодня диагноз подтвердился еще у четверых. Эпидемиологи продолжают проверку. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. В иске говорится, что о массовых грубых нарушениях прав человека при депортации грузинских граждан из России в прошлом году. В Москве в первый день российско-китайского саммита подписана декларация по вопросам внешней политики и двустороннему сотрудничеству. Прошли переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Ху Цзиньтао. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Оммане переговоры с королем Иордании Абдалой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем сразу несколько тем. Нижегородский марш несогласных, исследование журнала «Эксперт. Самые влиятельные политики России», дискуссию в интернет-изданиях вокруг заявления националиста-державника профессора Петра Хомякова. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог, профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде «Радио Свобода». Дмитрий, вы хотели дополнить высказывание предыдущего Владимира?
Да, я хотел дополнить, сказать вот о чем. Владимир правильно сказал, что помимо вот такого рода либеральных проектов, которые предлагает эксперт, обращающий внимание на то, что нужно усилить роль демократических либеральных башен Кремля, скажем так. И вот Владимир правильно сказал, что в ответ на это будут, конечно, и какие-то силовые варианты, показывающие нужность, важность силовиков. Есть еще один вариант, который активно реализуется в последнее время. Это так называемый вариант третьего срока. Постоянно можно слышать из уст различных влиятельных политиков, что «Владимир Владимирович, без вас никак». что если вы уйдете, это будет плохо для страны, что практически никакой замены не существует, что такой успешный политик, как Путин, просто не имеет права перед народом оставить свой пост в трудный для страны момент. Это говорят самые разные люди, начиная от Рамзана Кадырова, заканчивая там Глебом Павловским. Время от времени появляются высказывания каких-то законодательных собраний региональных и простых трудящихся. Я не думаю, что этот проект будет успешен, но то, что очень влиятельные люди хотят третьего варианта, то есть не демократов, не силовиков, а все того же самого Путина, это, на мой взгляд, очень серьезный момент.
Дмитрий, в этом докладе, который опубликован журналом «Эксперт», первый человек, который возглавляет, и как бы он является олицетворением по уровню влиятельности целой группы, это, конечно, Владимир Путин, понятно. Но вот три человека вошли во вторую группу по степени влиятельности, и в ней Дмитрий Медведев, первый вице-премьер, замглавы администрации Владислав Сурков и лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Вы можете объяснить, почему именно эти три фигуры наиболее влиятельные после Путина?
Я думаю, в известной степени это определяется тем, что способны были сказать так называемые эксперты. А мнение экспертов в значительной степени сформировано той информацией, которая до них доходит. Это различные механизмы информации. И, в общем, известно, что Дмитрий Медведев – это человек, который был поставлен президентом на важный правительственный пост, и его все уже не называют иначе, как преемник или кандидат в преемники. О Суркове в последнее время тоже очень много говорится, все его называют серым кардиналом, и хотя эксперт пишет, что он не серый кардинал, а там все сложнее, но тем не менее всякий эксперт, который считает себя умным, должен, конечно, сказать, вот я-то знаю, насколько влиятелен господин Сурков. А что касается Грызлова, то о нем тоже создается представление как о человеке влиятельном, поскольку он возглавляет как бы правящую партию. И вот здесь получается ситуация несколько противоположная сурковской. Человек, на самом деле, не понимая, не зная, насколько невлиятелен Грызлов, насколько он вторичен, получает постоянную информацию, что Грызлов же крутой, он в партию власти возглавляет. Поэтому Грызлова тоже сюда приписывают. Любопытно, что сюда не попадают силовики, но вот это, как мне кажется, уже отражает политику эксперта. То есть политик показывает, насколько у нас хорошие, влиятельные люди, условно говоря, такие вот либералы, а силовики, они выводятся здесь за скобки.
Наш постоянный слушатель из Рязани. Валентин, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на выборах в Санкт-Петербурге вот в основном пришли на выборы это пенсионеры и женщины. Вот недавно совершенно об этом говорили по радио «Свобода». Вот, ну, учитывая, что вот эта группа, эта часть населения самая такая инерционная и, главное, самая растущая, то, следовательно, мы будем все время отставать от вызовов времени. Как вы считаете? Спасибо.
Кто? Владимир, пожалуйста, Владимир.
Ну, на самом деле, я бы не сказал, что группа женщин у нас такая самая инерционная. В общем, не надо так плохо думать о женщинах. Но проблема действительно более серьезная. Она связана с тем, что значительная часть наших сограждан не принимают участие в политике, в том числе, и даже прежде всего, потому что не видят возможности повлиять своими голосами, своим политическим участием на результаты политического процесса. А если так, тогда зачем ходить на выборы? В принципе, когда ситуация в стране нормальная, это не так страшно. Но в кризисных ситуациях все может повернуться ровно наоборот. И те люди, которые проявляют низкий интерес к политике и пассивность, могут послужить, ну, вот, таким материалом, который может быть очень легко подвергнут воздействию самых разных политических сил.
Игорь Васильевич, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы, Виктор, как всегда, подняли чрезвычайно серьезную тему. И спасибо персонально вам. Но, к сожалению, я вынужден вот о чем сказать. Как известно, язык является второй сигнальной системой. И он отражает и выражает нравственную сущность выступающего. Профессор европейского учебного заведения, европейского, произносит фуфло. Так Профессорство таким образом тоже фуфло, и место на параше, а не на кафедре профессорской. Спасибо.
Игорь Васильевич, вам отвечает Дмитрий Травин.
Перепутали, Игорь Васильевич. Слово фуфло произнес обычный журналюга Дмитрий Травин. Европейский университет здесь ни при чем. Вот. Ну, что поделать? Низкая культура у наших журналистов. Но вы все-таки обращайте внимание не на терминологию, которую мы используем. Знаете, некоторым нашим слушателям может такое просторечное выражение и понравиться. А давайте обращать внимание на сущность наших дискуссий. Я с вами с удовольствием могу поговорить индивидуально, в высоконаучных категориях, не употребляя таких просторечных выражений. Может быть, вы тогда меня побольше будете уважать.
Зачитаю одно из сообщений. Мне Каимов пишет: «Опыт истории учит, что политические болтуны всегда проигрывали тем, кто имел в своем распоряжении конкретные штыки. Цицероны проигрывали Антонием и Октавием, Керенские и Черновы Лениным и Железнякам, Хасбулатова и Ельцином». Это я просто, это не к вопросу о болтунах.
Нет, очень хорошо, поэтому журнал «Эксперт» в итоге может проиграть хорошо вооруженному господину Иванову.
Да, вот проблема не столько в том, что между собой там выясняют отношения журнал «Эксперт» с силовиками. Проблема в том, что действительно механизм принятия важнейших ключевых решений, он крайне уязвим. И в такой ситуации действительно какие-то совершенно незначительные, на первый взгляд, события могут просто спровоцировать совершенно неадекватную реакцию. И в этом смысле, конечно, наша политическая система, которая вроде с виду выглядит такой стабильной, даже, можно сказать, закостеневшей вот после последних, в особенности, выборов, она на самом деле очень хрупкая. И эта хрупкость – это главная такая угроза для следующих выборов, которые нас ждут вот уже в конце этого и начале следующего года.
Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я вот не могу понять. Президент ясно и четко выражался несколько раз и давал понять, что он не будет на третий срок баллотироваться. Есть Конституция, в которой предусмотрено два срока. Я не могу понять, что за силы муссируют вот это, раскачивают вот эту лодку и заставляют его стать президентом. Придумывают вот эти шоу спортивно, в политику, спортсмены, там, шоумены там различные, затирают партии такие, как там СПС, там Яблоко и так далее. Потом, те события, которые происходили вот за эти 7 лет, начиная с лодки Курск и кончая Бесланом, я думаю, Владимиру Владимировичу спокойно нужно идти на пенсию.
Понятно. Пожалуйста, Дмитрий Травин.
Я очень надеюсь, что вариант третьего срока не будет реализован, но для того, чтобы понять вот эту логику, давайте мы с вами попробуем себя поставить на место тех людей, которые за 7 лет президентства Путина очень неплохо заработали, перевели разные компании ЮКОС в свои карманы и тому подобные вещи сделали. Вы думаете, что кремлевские башни едины в том, что вот это надо было сделать? Я думаю, что та кремлевская башня, которая очень хорошо нажилась на делах ЮКОСа и тому подобных делах, она сильно ненавидима другими кремлевскими башнями. И вот теперь представьте, Владимир Путин, который уравновешивает эти башни, уходит. Новым президентом становится человек, который очень недоволен был тем, как люди нажились на всяких делах времен Путина. Что будет с теми, кто нажился? Я думаю, их ждет очень тяжелое прошлое, очень тяжелое будущее. Они с трудом успеют по газопроводу убежать куда-нибудь в Лондон, потому что вокзалы для них перекроют моментально. И вы думаете, что они спокойно отпустят Путина и не сделают все возможное для того, чтобы он остался на третий срок?
Игорь Анатольевич, Москва, пожалуйста.
Уважаемые друзья, вот я хочу заметить, вы до сих пор, видимо, не поняли, что такое комсомол. Никакого комсомола не было. Но комсомол – это организация, которая великолепно умела составлять отчеты. Мы их в глаза не видели, но когда очередной съезд происходил, комсомол столько дел совершил, и страну построил, и космос покорил. Вот. А и какими они были, такими и остались. Так вот, конкретно давайте о рейтингах. А вспомним лет 10 назад – Евгений Киселев каждую неделю проводил рейтинг политиков. И тогда у нас были два человека во главе страны, Ельцин, Черномырдин. Так вот, у Черномырдина вообще его не было. Рейтинг у него по Киселеву ноль. Какой-то сумасшедший Анпилов рейтинг имел, а Черномырдин имел абсолютный ноль. Ну как, он только поссорился с Ельциным, и в передачах Киселева вдруг у Черномырдина появился рейтинг. И стал расти, расти, расти. И вот, видимо, все эти рейтинги, они вот так и составляются. Кого-то трогать, кого-то до поры времени не трогать, кто-то поссорится с Путиным, у него рейтинг сразу возрастет еще больше.
Да-да, понятно, понятно. Я хотел бы, все-таки мы, надеюсь, успеем поговорить еще о третьей части, третьей темы нашей программы. В интернет-издании назлобу.ру опубликован фрагмент выступления националиста-державника профессора Петра Хомякова на саммите «Новгородская Вече 2007». В январе этого года. Я процитирую некоторые положения этого программного выступления. «Российское государство антирусское, антинародное, антинациональное по самой своей сути, по своему генезису. И мы можем подтвердить этот тезис с цифрами и фактами. Эта государственная машина не подлежит реформированию, ее можно только демонтировать. Настоящий русский националист сейчас только тот, кто осознанно борется не за корректировку этой государственной модели, не за мифический невозможный захват власти в ней, а за решительный и окончательный демонтаж этой людоедской государственной модели. Для русского народа нет внешних врагов более опасных, чем российский государственный режим. Главная опасность для выживания русского народа исходит не от Запада или НАТО, а из Кремля». Конец цитаты. Я первый раз встречаюсь с подобного рода заявлениями русских националистов, именно конкретно стоящих, объявляющих главным врагом не какие-то враждебные силы, там, я не будем касаться их подробно, а именно Кремль. Дмитрий Таин, что вы думаете по этому поводу? Вот что здесь происходит? Это очень бурно вызвало полемику в интернет-изданиях на эту тему.
Я думаю, что как раз для националистов, если они настоящие националисты, не нацисты, с одной стороны, и не имперские державники, с другой. Так вот, для настоящих националистов эта позиция вполне естественная. А мне кажется, что Хомяков как раз читал правильные книжки на эту тему и, в общем, представляет, как могла формироваться национальная государственность в европейских странах. До тех пор, пока существует империя, которая пытается уравновешивать различные этносы, различные народы, пытается сделать так, чтобы все они как-то существовали худо-бедно в рамках единой системы, до тех пор настоящее национальное государство не возникает. Поэтому логика Хомякова мне, в принципе, вполне понятна. Пусть каждый народ, который живет сегодня в России, живет своей жизнью, русские живут своей жизнью, может быть, посредством конфедерации, может, еще как-то. Другое дело, что мне кажется, что в такой стране, как Россия, где, с одной стороны, очень сильны имперские начала, а с другой стороны, русский народ является самым крупным по численности, образующим государство, вот в этой ситуации такие люди, как Хомяков, будут все-таки оставаться маргиналами, их не поддержат. Потому что очень хорошо понятно, как может возникнуть национализм малого народа. Вот Москва, от нее все беды, поэтому давайте мы отделимся. Логика простая, понятная каждому человеку в маленькой республике, в маленьком государстве. А что в этом смысле может предложить простому русскому человеку Хомяков? Его позиция будет людям не ясна, поэтому я особых перспектив за этим движением не вижу.
Владимир Гельман, пожалуйста.
Да, я немножко поясню. Есть просто под словом национализм понимают две разные вещи. Вот одно – это этнический национализм, и, собственно, к этой позиции Хомяков и примыкает. То есть есть русские, условно говоря, есть нерусские. И, соответственно, другая позиция – это национализм такой государственнический, связанный с идеей создания национального государства. Но как раз попытки сформировать вот такой национализм, они наталкиваются на то, что Россия на самом деле при преобладании русских является многонациональной страной, и построить какое-то новое образование, там, назовем его россияне, оказывается делом чрезвычайно сложным и запутанным, и естественно, что вот такого рода попытки мобилизовать по принципу этническому – они будут пресекаться любым разумным правительством в Кремле, в том числе и потому, что такого рода акции могут просто спровоцировать конфликты по всей стране, и вот там мы видели совершенно маленький пример этого в Кондопоге осенью прошлого года. Понятно, что превратить всю страну в одну большую Кондопогу никто не хочет. И в этом смысле, я думаю, что попытки вот мобилизовать такой русский этнический национализм, они обречены на поражение просто потому, что Россия не выдержит такого рода давления.
Сергей, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Добрый день. У меня вот вопрос вот с чем связан. У меня создалось впечатление, когда вот смотрел на все это происходящее в Нижнем Новгороде, ну, что это какая-то потешная вот эта операция была. Ну, странная дама, там, так сказать, можно сказать, оппозиционерка номер два, или зам главного оппозиционера едет там на собственной машине туда. Ну, неужели нельзя было как-то, так сказать, какие-то элементарные меры конспирации, хоть очки одеть там, или там на чужую машину сесть. Вот, вот ребята там странные тоже там. Квартира, там болтали из этой квартиры по сотовым телефонам, там до метра можно вычислить, с какой комнаты они разговаривают. Но вот у меня вот такое ощущение, что это какой-то такой кремлевский проект, вот вся вот эта вот компания веселая там во главе с Михайловичем. Вот, какое-то ощущение, так сказать, такой ненатуральности вот всего этого.
Дмитрий, нет, Владимир,
пожалуйста. У меня такого ощущения нет. Какое-то время мне казалось, что Касьянов будет работать кремлевским проектом, но мне казалось, это где-то год назад. Мне казалось, что и для Касьянова, и для Кремля это самый лучший вариант, потому что они нужны друг другу. Зачем Кремлю надо всех этих несогласных отпускать на волю, когда можно подсунуть им своего человека, который будет ими мягко управлять на случай, как бы чего не вышло. И Касьянов явно шел на вот это. Ему тоже казалось, как мне представляется, что только полные идиоты в кремлевских башнях могут не принять на службу такого удобного для них человека, как Касьянов в оппозиционном движении.
Так и произошло.
Да, но Кремль действительно его не принял. Вот, поэтому мне кажется, что все эти марши несогласных – это вещь очень естественная, органичная. Я точно знаю, что в Петербурге это не подстраивалось, и люди... Ну, я просто знаю многих этих людей, они всерьез несогласны и всерьез выходили на марш. Думаю, что, скорее всего, в Нижнем это такая же ситуация. А насчет конспирации, мне кажется, что это немножко из другой области. Здесь не было задачи у Марины Литвинович, которую, очевидно, имел в виду наш слушатель, как-то прокрасться огородами в Нижний Новгород и в последний момент выскочить на площадь и там чего-то прокричать. Здесь идея-то была совсем в другом, и в какой-то мере люди сознательно шли на то, что их будут разгонять.
Зачем скрывать свои убеждения, свою правоту? Пожалуйста, Владимир Ленин.
Дело в том, что участники этих оппозиционных движений, они же действуют открыто, они не скрывают своих взглядов, они-то как раз не являются заговорщиками. Скорее можно говорить, уж если иметь в виду такое сознательное искажение информации, о тех, кто... отражает в государственных средствах массовой информации эти действия, пытаясь представить участников этих оппозиционных движений, ну, в наиболее неприглядном свете. Ну, там люди как бы выполняют определенный заказ.
Как было в Нижнем Новгороде, там всех представили скинхедами, бог знает кем, которые чуть ли не вооруженные. Кирилл Николаевич, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне непонятно, почему Владимира Владимировича до сих пор не привлекают к импичменту. За один курс, по-моему, надо, потому что и лауреат Нобелевской премии, и ведущие ученые говорили, что аппарат еще можно оставить, использовать, и это многомиллиардное выбрасывание средств. За подводную лодку, по-моему, тоже, когда виден и внешний свет от другой лодки, и взрыв, направленный вовнутрь, тоже можно, я уж не говорю о Чечне, но никто не поднимает этого вопроса. Мне непонятно почему. Объясните. И второй вопрос насчет объединения. Я считаю, что, конечно, наподобие Евросоюза должны наши народы объединиться. Интеграция – это путь к увеличению капитала всех народов, а дезинтеграция – это в интересах врагов России. Ну, пожалуй, все. Спасибо.
Дмитрий Травин, скажите по поводу импичмента?
Ну, по поводу импичмента здесь все понятно. Вопрос, как говорится, риторический. Те, кто, может быть, хотели бы, чтобы Путин не был президентом, они как раз получают дубинками на марше несогласных. А те, кто хотят, чтобы Путин оставался президентом, те и заседают в парламенте. А относительно создания Евросоюза, или чего-то типа Евросоюза на базе нашей страны, я... Абсолютно согласен с нашим слушателем в том, что дружба, сотрудничество, экономическая взаимопомощь, они гораздо лучше разъединения. Но вопрос в том, что можно создать, насколько реально это создать. Мне не очень верится, что на базе бывшего Советского Союза может какое-то эффективное объединение работать. Скорее я верю в то, что Россия, постепенно реформируясь, будет все в более тесные связи вступать с тем самым Европейским Евросоюзом, и в конечном счете, рано или поздно, станет абсолютно европейской страной, входящей в Евросоюз.
Андрей, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гости. Вот я хочу рассказать про марш несогласных в Москве, который был в декабре. Я поехал к другу, он живет в центре. И когда я приехал в Москву, у меня было такое ощущение, что в Москве или военное положение, или комендантский час. Кругом ОМОН с собаками, военные машины. Я так испугался, что даже не пошел, а поехал обратно домой. Спасибо.
Андрей Одинцов пишет: о марше несогласных в прессе написано много, но ни слова правды. Писали, будто собрались какие-то хулиганы. Газеты вводили в заблуждение народ. Только РЕН-ТВ в новостях показало, как ОМОН избивал стариков и детей. А марш наших почему-то ОМОН отправлял. Вывод: в российской прессе нет никакой правды. Ваше мнение? Пожалуйста, Дмитрий Краин.
С российской прессой действительно масса проблем. Вот газета «Известия», о которой Виктор сегодня упоминал, это просто наша боль, честно говоря, слезами обливаешься, видя, во что превращается газета. Но мы в нашей газете «Дело», в общем, стараемся писать правду. Мы писали и о марше несогласных. А в текущем номере, который выйдет в следующий понедельник, у нас будет большая статья о Сергее Гуляеве как человеке месяца. Мы представляем этого нового, проявившего себя в марте месяце, политика, так что, в общем, мы стараемся писать об этом достаточно объективно.
В целом, нельзя сказать, что вся российская пресса говорит неправду. Да, есть газета «Дело», есть «Новая газета», есть «Эхо Москвы», есть «Радио Свобода», и можно назвать еще некоторое количество изданий, передач и так далее. Но наиболее значимые, наиболее тиражные, наиболее смотрибельные средства массовой информации, они сегодня или прямо, или косвенно находятся под контролем властей. Ну, в этом смысле мы все более и более приближаемся к практике советского периода, вот когда была газета «Правда», в которой, как мы знаем, не было никакой правды, и в газете «Известия» совсем нельзя было подчеркнуть «Известий».
Нет, там по-другому говорили: в «Правде» нет «Известий», а в «Известиях» нет «Правды».
Да-да-да, совершенно верно.
Фонтан.ру сегодня сообщила, как и другие некоторые информационные газеты и интернет-издания, что официальный представитель Госдепартамента США Том Кейси заявил, что американские власти осуждают подавление субботнего марша несогласных в Нижнем Новгороде. У меня вопрос к Дмитрию Травину в связи с этим. Как вы считаете, может ли повлиять подавление маршей несогласных, в частности в апреле, 14-15 в Москве и Петербурге состоятся, на лицо России в глазах Америки, в глазах Европы?
Да, но это, конечно, влияет на лицо России, и лицо становится все более неприглядным в глазах Европы и в глазах Америки. Но мне кажется, что в Кремле об этом уже практически мало думают. Там, в общем, достаточно однозначно выбран курс на создание такого лица, и не только в плане подавления марша несогласных, но, скажем, если вспомнить знаменитую мюнхенскую речь Путина, достаточно жесткую, видно, что здесь мало думают о том, чтобы представить себя европейской державой. Для сегодняшнего российского режима, который качает нефтедоллары, это, в общем, ничего плохого, мне кажется, не создаст. Поэтому они смело идут на такого рода стратегию. Но в долгосрочной перспективе для нашей страны это, конечно, очень плохо.
Владимир Гельман, подведите итоги нашей программы, в частности, тоже. Буквально полминуты.
Да, ну мы видим, что политическая ситуация, несмотря на то, что, казалось бы, для этого нету таких
явных и видимых причин, становится все более и более напряженной. И, с одной стороны, это связано с тем, что действительно на нас стремительно приближаются выборы думские и президентские. С другой, потому что разворачивается внутриполитическая борьба в Кремле. И, наконец, третий, потому что действительно появляются те политические силы, которые не имеют возможности выразить свою точку зрения через выборы, через парламент.
Спасибо. Я Владимир Гейман, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». И в нашей петербургской студии сегодня были профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. 27 марта информационная программа «Свобода в полдень». 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы – выборы нового главы Центра избиркома, съезд партии «Свободная Россия», суд над зачинщиками беспорядков в Кондопеге. И кроме этого, конечно, вспомним, поговорим о прекрасном актере Михаиле Ульянове, скончавшемся в Москве на 80-м году жизни.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.